Утро на Болткоме.
Всем доброе утро. Мы тут с санитайзерами балуемся.
Доброе утро.
Доброе утро. Артем Липин, Олег Пека. Мы продолжаем утро на Болткоме. И вот сегодня мы хотели поговорить на две темы. Вот первая из этих тем посвящена слову, о котором, ну, слово-то я знал, но вот с программой, которая обозначается этим словом Zoom, я, честно говоря, столкнулся только в прошлом году. Вот взлет ее популярности был связан с тем, что на удаленке, конечно, это стало спасением, возможность видеоконференции, возможность связи людей даже не только в одном городе, со всего мира, в одном каком-то чате. Это чудо, скажу честно говоря,
техники. Ну, вот это, на самом деле, очень удивительно для меня. Ну, во-первых, 67-212-93-9, звоните нам в прямой эфир или пишите по WhatsApp 2-300-61-91. Так вот, удивительно для меня было то, что, ну, кроме Zoom, вообще-то были программы, которые все и так знали. Были и Facebook-митинги, были и Skype, были и Discord, и WhatsApp, и Google Hangout. Но вдруг почему-то возникла необходимость для еще одной программы, которая до этого существовала лет 7, я вот сейчас смотрю на ее страницу в Википедии, лет 6, вот, но вдруг, когда наступила пандемия, именно эта программа стала лидером, хотя при этом многие говорили, там, специалисты, о ее не самой большой безопасности, и мы все помним эти истории с внезапными хакерскими включениями, и не было возможности, или в какой-то момент отняли возможность, если больше двух человек, то только 40 минут конференции, потом выключается, либо покупай программу полностью. В общем,
ну, так им же надо тоже деньги зарабатывать.
Ну, понятное дело. Ну, они, у них, кстати, акции выросли-то в разы. Вот. Но мы, конечно, говорим не столько о этой программе, сколько о том, как эта программа повлияла на нашу жизнь.
Ну, собственно, не только. Ну, мы можем говорить, что это не только Zoom, и в Skype, и в остальных в программах мы постоянно пользуемся видеозвонками. И вот уже специалисты бьют тревогу, потому что, наблюдая за психикой людей, которые очень часто пользуются видеозвонками, они видят некоторые, ну, опасности, подводные камни, которые могли бы, ну, на которые нужно обратить внимание. Вот я сейчас просто, может быть, так перечислю и объясню, вот о чем идет речь. Они говорят о том, что видеозвонок требует от человека гораздо больше концентрации, потому что если мы просто общаемся, ведем переговоры там или встречи, мы прекрасно видим мимику, ну, все-таки человека, сидящего рядом с нами или напротив. Если это экран, если этих экранчиков мало, ну, то есть, точнее, экранчиков много, а сами экранчики небольшие, нам приходится напрягаться, чтобы считывать мимику, жесты, интонации собеседника. То есть это требует гораздо большей концентрации внимания. Второй момент. Мы видим себя со стороны. То есть это тоже начинает, ну, смущать. То есть человек обычно не, ну, на обычной встрече он не зацикливается на тем, что у него там как-то, может быть, прическа не очень хорошо выглядит, или как-то он там галстук скривился или каким-то образом. То есть это нас тоже начинает немножко, ну, вот как-то напрягать. То есть нам кажется, что мы несовершенны.
Да, еще, например, такая достаточно большая проблема, о чем, может быть, не все даже задумываются, что связь по Zoom, ну, или по любой видеоконференции, при всем там техническом многообразии, что у нас есть, это далеко не идеальная замена нашим обычным коммуникациям. И речь даже идет не о том, что это расстояние или что мы в разных местах находимся, а, например, о том, что мы не воспринимаем запах, мы не можем потрогать друг друга, мы не видим всего человека, мы, в принципе, не контролируем, под каким углом мы его видим. То есть это все равно нашему мозгу непривычно, даже если мы как бы сознательно понимаем, что это по-другому. Но бессознательно от нас скрыто огромное количество информации, которую мы даже не понимали, что воспринимаем. Она играет очень большую часть вообще в наших интеракциях, поэтому это меняет вообще контекст нашего разговора.
Ну и еще есть проблема. Вот мы сейчас все время обсуждаем задержки в передаче данных. И вот, конечно, когда в Zoom, например, мы общаемся и происходит какое-то, ну хотя бы даже на одну секунду, говорят, что достаточно задержки в 1,2 секунды для того, чтобы человек чувствовал дискомфорт, потому что ему кажется, что собеседник плохо, ну, не реагирует на его слова, или наоборот, мы же всегда, когда делаем небольшую паузу, ну, есть возможность задать вопрос, а тут получается или повисает пауза, или два человека начинают говорить, ну, сразу после этого одновременно, и это тоже, ну, как-то вот сбивает, если вот эта задержка, она очень нарушает эту коммуникацию.
Вот, да, и мы созванивались с несколькими психологами перед тем, как открыть эту тему, и у нас еще потом будет в эфире созвон, собственно, с профессиональным психологом, но один из них сказал, что даже и появился новый такой термин, потом мы уже его нашли, называется «зум-фатиг» или «зум-слабость», наверное, я бы так это перевел. Это новый, не то чтобы диагноз, но это новый синдром, новая особенность человеческая, потому что для многих людей это действительно проблема. И я не знаю, как у вас, у меня, например, действительно есть такое, когда я провожу урок, например, в Zoom, что я чувствую себя более усталым, чем после обычного урока. Хотя, казалось бы, мне надо просто сидеть и говорить, мне даже не надо ничего там ходить, бегать, как-то привлекать к себе внимание. Но сам вот это медиум общения, а для кого-то это не проблема. Другие психологи говорят, что это вот даже лучше.
А с другой стороны, ведь это вторжение, опять-таки, в наше личное пространство, если человек ведет из дома, например, сколько было историй смешных, забавных, когда, включение по удаленной связи из дома спикеров, CNN, там, ну и прочие там крупные телеканалы, когда домашние проходят там на цыпочках, пытаются, думая, что их никто не видит, не замечает, этот фон, где
кошки,
кстати, вот с Константином Рангсом, прекрасные наши встречи, в них принимают участие и его кошечка Фрося, которая периодически заходит, так заглядывает в экран, и
соведущая,
да, но я думаю, что те, кто смотрит видеозаписи,
они не против.
Она не говорит ничего в эфире, она не высказывает свое мнение, как истинная женщина, она предпочитает молчать рядом с умным мужчиной, но, тем не менее, вот видеть ее можно.
А вот вы как раз можете высказываться, звоните 67-212-93-9, 67-213-93-9, или пишите по WhatsApp 230-61-91, вот, собственно, нам по WhatsApp и написали. Доброе утро, мы пытались праздновать Новый год, используя видеоконференцию, скажу так, это никак не сравнимо с классическим застольем. Распивать горячительные напитки не так весело, нельзя пообщаться с конкретно отдельным человеком, так как на звонке много людей. За столом это проще сделать, просто подойти. Но и чокаться стаканами не получается. В общем, совсем не тот праздник. Ну, это правда, это действительно так. Хотя спасибо большое, что вы пытались праздновать, все-таки соблюдая все защитные меры.
Здесь просто мы говорим о том, что это понятно, что это суррогат, может быть, общение, грубое такое слово. Но, тем не менее, это хотя бы лучше, чем ничего. То есть, если люди вообще лишены возможности пообщаться, то это все-таки способ, каким-то образом наладить коммуникацию.
По поводу отдельного общения, опять-таки, я не знаю, с помощью какой программы вы связывались, но в том же Zoom есть такая замечательная возможность, как создать комнату. Если человек является организатором, можно сделать всех организаторами общей комнаты, то можно сделать отдельную комнату и пригласить туда какой-то набор людей, если вам хочется с кем-то отдельно поговорить. Так что функционал существует, в принципе, другое дело, что, конечно, это все равно не то, и все знают, что вы отошли поговорить, и это, конечно, понятное дело, что это не идеальная замена, но ждем. Хотелось бы верить, что скоро это прекратится.
Есть еще очень интересный один фактор, на который обращают внимание психологи, это физическая усталость, потому что камера устанавливается не на правильном уровне, и многие люди сидят, втянув голову в плечи, сутулясь или, наоборот, вытягивая шею, желая, чтобы, значит, они были видны хорошо на экране или самим, чтобы наблюдать этот экран. И это вызывает, дискомфорт, если долгая встреча, они замирают в неестественной позе.
Мы сейчас попробуем связаться, собственно, с психологом Еленой Панькова. Спросим у нее, в ее практике, замечает ли она действительно, что для людей это становится стрессом, и таким стрессом, с которым, может быть, не так просто справиться, потому что, действительно, общение по видеоконференции – это, для многих впервые только в прошлом году появилось, и пандемия, собственно, способствовала этому техническому прогрессу.
Раньше, действительно, мы не сталкивались с таким большим количеством
конференций. Да, связь у нас есть. Здравствуйте, Елена.
Да, доброе утро.
Скажите, обсуждали ли вы с вашими, может быть, коллегами или клиентами о том, как Zoom повлиял на их восприятие себя или, в принципе, на их жизнь?
Да, конечно, Zoom сейчас становится такой составляющей нашей жизни, без которой, с одной стороны, не обойтись, с другой стороны, тоже к нему очень разные отношения. Там есть и плюсы, и минусы, и преимущества. И, конечно, если вначале мы там говорим о каких-то, например, лично я, весной совершенно у меня было такое сопротивление Zoom-а, отторжение, потому что была очень большая усталость, правда, сидеть там, потому что все каналы связи, которые обычно присутствуют в общении, у нас же кроме зрения остатки слуха, есть еще и тактильные, и обонятельные какие-то каналы и рецепторы. То есть получается, что этот образ человека, с которым общаешься, он становится плоскостным, да, теряет объем и так далее. И поэтому получается, что те каналы, которые не работают, ну, нужно компенсировать, значит, каким-то большим вниманием, большей концентрацией, фокусировкой и так далее. Если говорить о клиентах, например, моих, с которыми я работаю для клиники в частной практике, то я бы тут выделила то, что есть разные люди. Например, есть старшеклассники, которым очень хорошо в онлайне, и они боятся, что придется возвращаться очно. Как правило, это подростки с какими-то там коммуникативными проблемами, с какими-то там проблемами социального общения и так далее. Конечно, то, что они сидят там по 6-7 уроков, это очень тяжело сидеть им в том числе, да, опять же, в силу того, что я сказала. Но охраняет от того, что они должны вступать в прямой контакт. Если мы посмотрим вообще психологически, например, на... Например, Эрик Берн говорил, что человеку, такая тоже известная информация, почти банальная, нужно 8 объятий. Конечно, объятия, физический контакт и ощущение теплоты там рук при пожатии или фактуры.
Это в день, в день 8 это объятий? В день?
Да, 8 объятий в день. Да, человеку нужно для того, чтобы чувствовать себя любимым, принятым и сохранять такое психическое здоровье, да? Полноценная. То есть если человек живет один, то, конечно, часто дней. Ну, вообще, как бы это другая проблема немножко. Но сам факт, что если мы говорим, например, об общении, которое грубо разделено на три компонента. Там есть физическое, эмоциональное и когнитивное или познавательное. Да? Ну, что может обеспечить? Он может обеспечить когнитивное, передача информации, она есть. Он может обеспечить даже эмоциональное, потому что мы реагируем эмоционально. На интонации, на вид, особенно если это включенная камера, очень неправильно и очень сложно, когда, например, выключают камеры и сидят с выключенными камерами и микрофонами. Тогда еще меньше как бы информации и обратной связи, и взаимодействия между людьми. То физического как бы мы лишены совершенно, да, зумного общения. То есть, ну, вот, как бы, по крайней мере, из трех два есть, а одного нет. Вот так. Поэтому есть люди, которые страдают, например, даже на уровне там, студента 24 лет, кто совершенно уже не может дистанционно, ему нужно общение, а это общения нигде нет. Например, он там приехал откуда-то даже, и мало кого здесь знает, хорошо, если есть, ну, какая-то среда, там близкие друзья, с которыми по одному хотя бы можно встречаться. А некоторые люди, правда, лишены, и это очень плохо влияет на изоляцию, повышает тревогу, это неудовлетворенность жизни повышает, повышает агрессию, раздражительность, теряется там трудоспособность, концентрация внимания и так далее. То есть я к тому, что Zoom и вообще всякие виртуальные способы общения, конечно, очень непривычная деятельность для человека. То есть у нас это не прописано, да, то есть мы как бы этим должны овладевать. Вот если опять же говорить о себе, я к осени, где-то к ноябрю, к концу, ну, я даже полюбила Zoom, то есть в нем есть какие-то преимущества, которые невозможно получить в реальной жизни. Да, все в твоем доме, на твоем экране, прямо на письменном столе, там хоть Австралия, хоть Америка, мы общались очень много с коллегами из разных стран, помимо. То есть дают какие-то такие связи и ощущения, и, в общем-то, мы видим человека, обмениваемся эмоциями. Это тоже немаловажно. Я думаю, что несмотря на то, что там пандемия прекратится, какие-то вещи, ну, будут, войдут в жизнь и будут прописаны у нас так по-другому.
Вот я как раз хотел спросить, вот все-таки для вас Zoom – это суррогат общения или будущее человечества?
Нет, я думаю, что это как бы категоричное заявление. Для меня это, ну, суррогат, такое слово не очень хорошее. Но, конечно, это какой-то вид дополнительный. Ну, как вот, например, книга – это что такое? Мы можем общаться по поводу книг или там, не знаю, там наушники или там просто телефон или телевизор – это что? То есть это все равно как бы, ну, какие-то частности от общего, так вот скажем, если совсем так. Поэтому мне кажется, что он совсем не отомрет вообще онлайн-общение, будет развиваться, но оно будет каким-то более привычным, люди будут иметь навыки, будут дифференцировать, когда им нужен Zoom, когда им нужно онлайн-общение, когда им совершенно есть вещи и виды общения, которые совершенно в онлайне не повторишь, никаких бы суррогатов не было, да, например. То есть вот мне как бы, несмотря на то, что есть теория там виртуального человека и так далее, но вот какое-то мы сейчас такое утоншение проходим, то есть физического меньше в Zoom'е и в онлайн-общении. Но, наверное, я пока не представляю себе человечество, которое полностью перешло в виртуальное общение. Там виртуальный секс, рождение детей, как? Там даже объятия не обеспечишь, да? Поэтому мне кажется, что будет просто какой-то такой веер возможностей, и человек научится выбирать, когда ему проще никуда не ехать, там, в мороз, в зиму, в темную, или там какие-то, а когда, наоборот, ему хочется видеться на улице. Ну, то есть, как бы будет, мне кажется, что человек научится легче жонглировать и выбирать, что ему нужно в какой-то момент времени. Как-то так, наверное.
Мы знаем, что за каждым техническим прогрессом это влияние на человеческую психологию. Уже появляются термины вроде «зум-слабости», это я там перевожу с британских текстов, «зум-фатиг». Насколько мы можем говорить действительно о том, что появится какой-то новый спектр психологических заболеваний, либо это уже известные заболевания, просто они в новой форме у нас возникают из-за вот зумов и так далее?
Ну, наверное, Zoom способствует какой-то аутизации, да? Сейчас вообще как бы не только мода есть, но и отмечается, может, это лучше дифференцирует, что растет количество аутистических расстройств. Когда человек не умеет или не хочет, не предпочитает вступать в контакт, когда у него есть, несмотря на его интеллектуальный, например, хороший высокий уровень, есть провалы по параметрам социальности, коммуникабельности, общения. И, конечно, если вот сейчас, например, возьмем старшеклассников, у которых формируется социальный интеллект, им нужно это общение, а они сидят в дистанционке, то, конечно, им это очень не хватает. Это ведущая деятельность, и они, многие страдают, за исключением тех, кто боится, и тем самым, как бы, ну, им не нужно делать какие-то усилия, чтобы это преодолевать. Вот, то есть, в целом, если говорить, то, наверное, вот я уже говорю, какие-то расстройства аутистического спектра возможны в большей степени, потому что это раз. Если говорить о... ну, какой-то вот, наверное, это вопрос такой, опять же, такой... простое деление на экстравертов и интровертов. Это плохо для экстравертов, скорее всего, и хорошо для интровертов, но Zoom и всякие виртуальные способы общения, они усиливают этот интровертизм, они его не компенсируют, потому что, ну, это очень такие условные обозначения, потому что мы все смешанные в таких ситуациях, когда у нас что включается. Вот. Это все-таки ведет к интроверсии, наверное, к замкнутости, потому что человек... не учится получать помощь от других, хуже происходит обмен социальной энергией. По данным некоторых исследователей, ученых, это одна из составляющих, которая, ну, как бы поддерживает человека и делает его здоровым, гармоничным и так далее. Да? То есть вот какие-то такие вещи. Но опять же, я думаю, что это у кого-то будет, вот сейчас есть такие программистов, которые мало общаются, и для них это хорошо. Они сидят там, некоторые... кто от этого страдает, наверное, из этого выходит и ищет какие-то другие способы деятельности, меняет. А некоторым это комфортно, и они не тратят, скажем, таких каких-то сил на коммуникацию, и не преодолевают себя, и тем самым не развиваются. Здесь вот всегда ведь то, что используется, то и развивается, а что не используется, то атрофируется. Поэтому вот, если так опять очень общо как-то брать, наверное, вот, не знаю, ответила на ваш вопрос или нет. Не пророк, чтобы представлять, что точно будет, да, но подумать на эту тему можно. И поэтому, конечно, важно родителям, которые имеют детей и подростков, как-то стараться после того, как закончится эта ситуация, дома сидения и так далее, и какой-то изоляции, ну, организовать общение ребенку. Помимо того, что они там сами могут. Сейчас как бы все меньше и меньше. Они даже, насколько я знаю, работают с подростками, практически знакомиться с кому-то на улице, это, ну, вообще какой-то такой нонсенс, как это можно. Вначале надо в интернете там спросить, там, смс-ку какую-то. Ну, то есть сначала виртуальный контакт на первых этапах. И это тоже особенности, например, знакомства молодежи, да?
Спасибо большое. Спасибо большое. С нами на связи была психолог Елена Панькова.
А ведь интересно получается, вот как раньше было нельзя знакомиться, ну, то есть в приличном обществе нужно было специально представлять людей друг другу, должны были так вот просто подойти, там нельзя было, должен был быть бал, там должны были быть...
А, как ну, вы не представлены, уже...
ну, да, имею в виду аристократ. То примерно вот те же самые возвращаются нормы.
Ну да, нашу... просто так в Zoom не позвонишь, конечно, да. человеку. Нам тут еще в WhatsApp написали, не случайно семьи уезжают в сельскую местность, я вначале думаю, ну правильно, чтобы там другом ближе быть, природа, вот с кем надо общаться, и животный мир. Ну, общение с природой, я честно признаюсь, не очень представляю, как происходит, но если кому-то так удобно, то прекрасно,
почему хотя, бы и нет. Хотя вот сейчас тоже есть возможности там по Zoom и Skype вас могут соединить, по-моему, там зоопарк мог организовать вот такую Zoom-конференцию с интересными животными.
Не, ну такие посещения в разных местах тоже, и музеи можно вспомнить. Это правда. Есть один телефонный звонок, давайте мы успеем его все-таки принять, потом уже перейдем на новую тему. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Довольно интересная тема у вас.
Спасибо.
Я хочу немножко поворчать, высказать свое мнение. Да, конечно, лично меня это, как сказать, ну, удручает. Я стараюсь не пользоваться телефоном и компьютером тогда, когда мне... Ну, только по работе. А почему меня это удручает? Потому что наверняка у вас тоже есть такие знакомые, у которых есть дети. Вот пример такой, довольно близкая знакомая. У нее сын и дочка. У них у каждого по 3 компьютера. То есть они выходят из дома только на работу. Причем дочке около 30, сыну за 30. То есть они как бы настолько оторваны от этого мира, они общаются и прочее, прочее. Сын, ну, с трудом можно назвать, что он похож на мужчину, потому что худой, бледный, ну, понимаете, мужского там практически, ну, можно сказать, ничего, мышц нету. То есть компьютер, да, начитанный там и прочее, прочее, ну, и тут, кстати, затронули тему деревни, да, и вот я тоже периодически уезжаю в провинцию, и, знаете, довольно-таки большая разительная разница между городскими, да, скажем так, ну, вот те, кто сидят в этом интернете, да, и деревенскими, да, они как бы, ну, видно, что они, как у них другое телосложение, они сбитые, у них красные щеки, они, ну, то есть, понимаете, совсем как бы другой вид человека, если можно так сказать. И, а здесь вот как, я не говорю о том, что это не надо, но как-то вот это все уходит настолько глубоко, опять же, вот эти маски, да, я забыл, когда я видел красивую женщину, то есть я хочу пойти по городу, увидеть красивую женщину, не могу, потому что на ней маска. Ну, невольно обращаешь внимание на фигуру, насколько это можно, да, на походку, на стать. Это тоже довольно-таки такая вещь, мне кажется, и знакомств наверняка стало поменьше, и прочее, прочее. То есть я в этом долгосрочной перспективе ничего хорошего не вижу. Ну, как-то так. Спасибо.
Спасибо. Очень такое любопытное, да, действительно, мнение, потому что мы наблюдаем, как будто бы может две расы человечества появиться на Земле. Одна раса, значит, живущие там в сельской местности, а другая...
Ну, тогда вот Швид скорее не раз, это немножко другое. Но да, в общем, мы видим, как Zoom меняет, и видеоконференция меняет нашу жизнь. Мы сейчас прервемся на небольшую рекламу, после чего вернемся и уже будем обсуждать новую тему, а именно то, как изменились наши покупательские привычки. Не переключайтесь.
Утро на Болткоме.
Ну что, поговорим о продуктах, о продовольственном патриотизме.
Да, дело в том, что появились исследования, которые говорят о том, что в Латвии в последнее время больше люди покупают продукты латвийского происхождения, производства, и что не очень понятно пока, почему так происходит, либо таких продуктов просто стало больше, потому что их удобнее хранить, их удобнее получать, либо действительно как-то стали патриотичнее мы себя вести, чтобы хоть так помочь стране.
А как же глобализация? То есть, по идее, ведь должна... Ведь все границы, по большому счету, условность.
Сейчас уже нет.
Нет, ну сейчас, да, но сколько говорили вот сторонники глобализации о том, что нужно жить единым человечьим общежитием, общежитием, и если какой-то стране там удобнее выращивать, например, не знаю, клубнику там, или там помидор, ну, то есть вот она может специализироваться на каком-нибудь там, не знаю, климатические условия подходящие, вот это, она может обеспечить не только саму себя, но и все там, не знаю, окружающие страны. А зачем нам, например, там выращивать... У нас же вот почему сократилось сахар? Говорят, ну зачем вам сахар вообще? Ну, давайте эту свеклу пускай выращивают там в Германии, например. Вот будете покупать немецкий сахар?
Ну, мы, видимо, и сейчас покупаем немецкий сахар. Да. Да, ну, в общем, мы хотим поговорить с вами о том, как поменялись наши покупательские привычки, на что вы обращаете внимание теперь, когда покупаете продукты. В основном мы, конечно, говорим о продуктах питания, хотя, может быть, если у вас есть какие-то еще очевидные изменения, то тоже об этом вы можете нам рассказать. 67-212-93-9, 67-213-93-9, или пишите нам по WhatsApp 230-6191. Ну, как бы самое очевидное, это, может быть, немножко не фокус нашего разговора, но я просто пока готовился к эфиру, нашел любопытную информацию, что я случайно нашел статью, где, которая еще январская прошлого года, то есть до пандемии, до всего этого, где говорилось, что в интернете для покупки разных товаров, интернет для покупки товаров используют 53,8% от всех жителей. Уже тогда это было больше половины, мне стало интересно, сколько сейчас. Сейчас 83%. Вот у нас
для покупок...
Для покупок в целом.
Тут в целом, да, то есть не продукты питания.
Не продукты питания, в целом, кто
потому что интернет. Все-таки, вот я не знаю, с одной стороны, конечно, я понимаю, что герметично там какие-нибудь, ну, баночки там можно купить в интернете, но когда ты приходишь и вот перещупал каждый помидор там, не знаю, на лотке, там, выбрал те самые вот
груши. А потом после вас пришли люди, смотрят уже все помидоры помятые,
перещупанные. Ну, так я же осторожненько, ну, то есть, ну, я к тому, что вот хочется выбрать самые вкусненькие, самые, значит, там, зрелые, или например, там вот хурму, но опять-таки вот ты смотришь, но видишь, что здесь вот она подмороженная, здесь там, вот ты выбираешь. А так вот...
А так они просто, мы же все видели наверняка, когда заходили в супермаркеты, как именно набирают сотрудники, что просто, ну, как бы берут первое, там нет никакого выбора, понятное дело, тут уже как повезет. Ну, да, если ты покупаешь фрукты, овощи, наверное, в интернете это опасненько покупать.
Свекла, например, но опять-таки вот жутко капризные в моем доме, но вот действительно хочется вот определенного размера, вот они как кажутся самые сладкие, вот самые вкусные, помещается в кастрюльку вот ровно 5 штук, и вот это как раз тот идеал, вот, к которому я иду, уже намечен. Почему ты принес свеклу там не того размера? Претензия сразу же, если ошибся с выбором.
Да, такое ты, конечно, не закажешь. Но в целом, если посмотреть, мы еще, конечно, созвонимся в скором времени с экспертом, но в целом, конечно, наверняка люди сейчас стали больше обращать внимание на те продукты, которые можно подольше хранить дома. То есть, если мы стараемся сократить количество походов в магазин, ну, по крайней мере, такой план, чтобы мы пореже ходили в магазины, и, соответственно, закупаются сразу надолго, каждый день не походишь, и, соответственно, ну, понятное дело, что фрукты и овощи все равно покупаются, но уже, может быть, не с тем размахом, чтобы потом каждый день их кушать, но лучше уже их кушать быстрее, чтобы они не испортились,
если было в порядке. Есть скоропортящиеся продукты, там молоко, там какие-то все-таки...
Да, их я вообще тоже не знаю, как... Хотя... Люди, видимо, не очень часто их покупают.
Может быть, да.
Да, звоните, пишите нам, вот интересно, что у вас поменялось в ваших покупках.
Но все-таки вот этот продуктовый патриотизм, который есть тенденция, что он вырос, и люди с большим удовольствием покупают местные продукты, ну вот имеем в виду местные, выращенные именно в Латвии, есть исследования, которые говорят о том, что все-таки человек, если он живет в определенных условиях климатических, в определенной местности, то лучше всего ему подходят именно продукты, которые вот соответствуют, ну, то есть, опять-таки, выращены здесь. То есть, экзотически мы очень радовались, когда там экзотические папайи, там какие-нибудь там выращенные там в Южной Америке, в Северной там...
Ну, ладно, папайи, но я знаю, что у нас выращивается виноград, но по большому счету мы же покупаем вряд ли сабельский виноград, когда кушаем, это он для вина выращивается... Ничего же страшного не происходит, если мы кушаем виноград, мандарины, не знаю, арбузы, которые или не растут у нас, либо сложно вырастить.
Арбуз?
Ну,
в наших условиях?
Ну, у меня родители пытались пару лет назад, у них не очень вышло. Так что сомневаюсь. Может быть, если это... Ну, вопрос в том, что, мне кажется, эта теория, она все-таки немножко... Ну, я сомневаюсь в ее обоснованности. То есть, если мы живем в Латвии, то нам нужно картошку кушать,
пшено. Нет, это, конечно, грубое очень такое упрощение, но сам факт, что экзотические какие-то вот вещи, продукты, которые... Есть огромное количество людей, которые увлекаются, например, индийской кухней, индийскими всевозможными приправами, но есть и противоположное мнение, что а зачем? А вот лучше вот все-таки творожок с селедочкой. Ну,
все по классике. Да. У нас есть телефонный звонок, давайте его примем. Да, здравствуйте.
Доброе утро. Вот надо разделить те продукты, которые мы повседневно употребляем, да, это, конечно, лучше местные. Во-первых, там меньше будет химии. Они действительно более, ну, как бы натуральные и вкуснее. Это уже каждый скажет, кто там сравнивал. Вот даже помидоры покупаю. Вроде в магазине как бы, ну, я там не знаю, откуда они. Ну, вроде красивенькое, красное все. Она очень быстро портится. Там черное пятно, там черное. А вот и купила местные, да, вот они меня сейчас вот здесь лежат. Они тверденькие, они постепенно готовятся намного вкуснее. Ну, конечно, они дороже, да, это факт. Вот. То же самое, там с укроп, там лук, укроп. Куплю местные, да, которые вот видно, действительно местные. Он мне в холодильнике неделю может лежать. А которые не знаю, откуда они привезены, там на третий день уже там все черное. Так что поэтому, ну. Те экзотические, которые, ну, которые у нас не растут, это ничего не значит, что мы не можем их покупать и не надо их покупать. А что касается винограда, это давно доказано, но смотря действительно откуда, может, если это ближние какие-то страны, а если дальние, так там столько они химиями напичканы. И вообще вот все вот эти завозные продукты, они для того, чтобы сохранить, настолько там чем-то покрыты, чем-то, чтобы сохранить. Поэтому вот так. Спасибо.
Спасибо большое.
Хотя вот я, например, придерживался наоборот противоположной точки зрения. Мне казалось, что если быстро портится продукт, то это как раз говорит о том, что он более натуральный.
Вот я хотел об этом сказать. Но, с другой стороны, если продукты доставляют из-за рубежа, я имею в виду там совсем Южной Америки, например, то сложно ожидать, что их ничем действительно не покрывают, чтобы они дольше просто задержались. Да. В WhatsApp нам пишут: мне первые разы на заказах продуктов в интернете не понравилось то, что они меняют товары по своему усмотрению, если выбранный товар недоступен. Только когда они привезли другие товары, мне объяснили, что на последней странице оформления заказа надо было поставить галочку «Не заменять отсутствующие товары». Вот я с этим не столкнулся. А вообще, мне кажется, что мы возвращаемся к старинным временам, когда каждая лавка торгует чем-то своим. Кто-то коптит мясо, кто-то продает самые вкусные булочки, и все это мы узнаем через сарафанное радио. Ну, что-то в этом, конечно, есть, хотя я и в допандемийные времена, помню, мне там говорили, вот, пойди в тот магазин, там отличные, вот действительно, вот именно эти примеры у меня и были, копчёное мясо и булочки, и вот какие-то такие моменты. Все равно, если там массово закупаться в супермаркет, это идеальное место в любом случае, или рынок.
Ну, или рынок, потому что на рынке тоже идешь к определенному торговцу, уже ты привык, ты знаешь, что у него там самые сладкие яблочки, там, или там, например, маринованные огурчики, вот маринованные именно так вот, как ты любишь.
Да, ну, сейчас мы пробуем связаться с экспертом, исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев пищевыми продуктами Норис Крузайт, и спросим у него, что по их исследованиям, по их данным происходит с покупателями, как они изменяются, не изменяются, и как вообще, может быть, это сохранится, не сохранится, действительно, этот продуктовый наш патриотизм, или пандемия закончится, поставки наладятся, и все будет хорошо.
Да, здравствуйте, господин Крузайтис, доброе утро.
Доброе утро.
Скажите, по вашим ощущениям, наблюдениям, изменились ли продуктовые, покупательские привычки людей?
Ну да, конечно, сейчас люди посещают магазины реже и покупки побольше, и выбирают уже продукты, скажем так, с дерегом термину.
Сроком годности. Побольше,
да, и чтобы лишний раз не ходить в магазин, это соблюдаю. Ну, это мы видим, да. И можем так спокойно сказать, что уже 30% посещения магазинов 30% посещаемость магазина уменьшилась.
То есть реже стали люди ходить на 30% в магазин?
Да.
Ух ты, ничего себе.
А можно ли сказать, что вот именно сложности с поставками, ну, из-за ковида каких-то товаров, продуктов привела к тому, что все-таки вырастает доля местных продуктов на рынке потребления?
Ну, с поставками ну, проблем нету. Нету от местных и зарубежных, ну, скажем так, поставщиков. То, что люди выбирают местное, это как-то нормально. И при условиях, то, что надо поддерживать своих, это, да, чувствуется.
Как вам кажется, это такая больше... Ну, вот эти изменения привычек в целом и там продуктовый патриотизм, и то, что люди реже ходят в магазины, это пандемийная именно вещь? Или все-таки, когда мы выйдем из этой истории, это в целом тенденция может сохраниться у людей?
Ну, это сейчас трудно предположить, потому что какие-то привычки останутся, конечно. Но это зависит, сколько будет длиться эта, ну, чрезвычайная ситуация. Если какие-то привычки будут входить ежедневную рутину, ну, как скажем так, делать покупки реже, ну, это такая, ну, скажем, подобие то, что делается, ну, скажем, в больших странах Европы. Едем, но очень трудно сейчас предположить. То, что у нас раньше была такая, ну, тенденция посетителей покупать продукты, ну, чаще и свежие, конечно, это, я бы хотел, что это бы осталось. Потому что свежие продукты, местные продукты, это наша основа здоровья.
Мы говорим об изменениях привычек покупательских. Есть ли изменения в привычках торговцев? Может быть, они стали заказывать другие товары или по-другому как-то продавать, по-другому размещать товары? Ну, в общем, какие-то изменения?
Ну, да. Продавец всегда следит за своим покупателем. И эти маленькие изменения, наверное, есть, так и специальные, может, исследования пока нету. Но то, что изменилось сейчас, люди, ну, используют возможности покупать продукты от Алматы, ну, скажем так, в интернете. Это сейчас, ну, и потребность такая, и это, этот вид, ну, торговли продуктов вырос очень быстро. И сейчас можно сказать, что те, которые не планировали, может быть, так сразу присоединиться к этому виду торговли, ну, уже присоединились очень многие, и очень много покупается в интернете. И покупается не только в интернете, чтобы тебе привезли домой, но используется способ, чтобы ты отбирал продукты и сам едешь в магазин и получаешь, ну, не входя в магазин, получаешь эти продукты, ну, тебе выносят и уже, ну, везешь домой. Но это такие привычки, которые будут как-то менять то, что будет твориться, ну, в будущем.
Спасибо, да, спасибо большое. С нами на связи был исполнительный директор Латвийской ассоциации торговцев пищевыми продуктами Норис Крузейтис. Ну, в общем, такие, да, действительно интересные моменты, что продавец идет за покупателем, по большому счету, и как мы себя ведем, так и они будут нам предлагать.
Ну, и интересно то, что все-таки действительно онлайн-покупки продуктов становятся все более и более популярными, и люди больше доверяют все-таки магазинам в отборе продуктов и готовы даже
сохранить их. Мне кажется, даже не только на продукты распространяется. Я просто помню, когда я учился в университете, что мой однокурсник, а он был более там в интернет-среде как-то подвижен, чем я, он купил себе кеды по интернету. И я такой, ну а как, ты даже не померил, а вдруг они тебе не подойдут? Он говорит, нет, там вот есть там специальные вещи, в общем, я знаю, где покупать, как и так далее. В общем, для меня это было. А сейчас я подозреваю, что очень многие поменяли это для себя. Интересно еще, что вот господин Крутый сказал, что на 30% уменьшилось количество посещений. Я, честно говоря, ну, не могу сказать, что когда я прихожу в магазин, я прям это замечаю. Мне кажется, что как было у людей, так и остается. Иногда даже кажется визуально, что и больше. Может быть, я просто в такие времена прихожу.
Ну да, может быть, я делаю тоже покупки по выходным. И в основном, когда я, ну, вот, прихожу в магазин, в эти супермаркеты, мне кажется, что там, ну, довольно большое количество людей, которые делают закупки.
Видимо, когда все работают, то есть это все уже и работают, а те, кто не работают, они сидят дома и не пытаются заходить в магазины. Но, с другой стороны, все-таки это и речь идет не только о супермаркетах, а о магазинах в целом, а у них все-таки сильно сокращено теперь время работы по сравнению с допандемийной эпохой.
Ну и вот очень еще тоже очень важный момент, интересный, который я обратил внимание, что все-таки не прерываются поставки, несмотря на то, что в первую волну, я помню, коронавируса были проблемы именно из-за того, что задерживали на границе там фуры с грузами, с товарами, и это было большой проблемой. Потому что тогда боялись, ну, вот переноса этих всех значит, вирусов. Но сейчас как-то мы уже
привыкли. Ну, за первую волну научились, как это нужно делать. И теперь, если только сейчас, новая, конечно, проблема. Сейчас Brexit, и если товары из Британии, то там сложнее.
Да, там уже вот были совершенно шоковые ситуации, когда дальнобойщики с фурами, которые приезжали, по-моему, выезжали из Великобритании в Европу, у них отбирали буквально даже...
У них бутерброды отбирали, потому что мясо нельзя. Да, и мясо, и хлеб тоже, мне кажется, нельзя водить из Британии в Европу, да, и причем там еще такие фразочки звучали, что, ну, хотели Brexit, вот как бы получать, это уже совсем какое-то личностное нападение, но...
То есть этот несчастный бутерброд, который вряд ли он собирался продавать, а, скорее всего, ну, это было питание его на время дороги.
Но все-таки мясо у нас в основном местное, или, по крайней мере, ближнее мясо мы вряд ли из Британии закупаем. Вот. Но в целом, да, пишите, еще есть время, как вы поменяли свои привычки. Вот напишет в WhatsApp: добрый день. Однозначно надо поддерживать и лоббировать местных пищевых производителях. Местным эксклюзивом является цидония. А-а-а. Кроме Латвии, ее мало где можно купить. Одно время активно покупал шерстяные изделия Огры с трикотажа. Отличное качество и цены адекватные, не на правах рекламы, говорит и наш слушатель, и мы тоже говорим. Это не на правах рекламы, мы как бы что нам пишут, то мы и говорим.
Но, кстати, вот по поводу цидонии, мы вот выращиваем собственную цидонию, и да, я вот на рынке вижу, что когда приходит сезон, то тогда вот очень-очень здорово лечебное средство, если, ну, вот опять-таки не на правах рекламы, но хочу сказать, что очень помогает осенью, когда вот завариваешь чай там с цедонией, как-то вместо лимона, это тоже действует очень здорово.
Ну, реклама чего? Цедонии?
Цедонии,
да. Вот, кстати, напишу, но мясо у нас как раз-таки в основном польское, прекрасный, по крайней мере, на прилавках больших сетей. Местное мясо только в мелких лавках, и то не брезгуют разбавлять размороженными кусками из Польши. Ну, может быть, я и сразу скажу, что я не специалист прям в латвийском мясе. Ну, по крайней мере, оно не британское. Я к этому вел, что, может быть, Brexit не так сильно на нас пока что повлиял именно в плане продуктов. Посмотрим еще, как это экономически. Ну, то есть, тема, наверное, разговора для другого момента.
Ну, а на центральном рынке действительно все-таки в мясном павильоне очень большой выбор, мне кажется, мяса. И там, ну, да. Сколько я там хожу, в принципе, да, закупаюсь тоже.
Вот. Ну, сейчас, конечно, тоже особо не походишь с этими всеми холодами и снегопадами. Ну, и праздники большие закончились. Кстати, всех с прошедшим Старым Новым Годом. Mm-hmm. Если кто-то праздновал, я, честно говоря, позабыл. Но вчера бабушка позвонила, поздравила. Я теперь передаю вам всем. Наше время, наверное, подходит к логическому завершению.
Проанонсируем, что после вот сразу завершения «Утра на Болткоме» выйдет программа «Без антракта». Режиссер Мара Киммеле станет гостей, ну, виртуальной гостьей
студии. На расстоянии, естественно.
Конечно,
да.
Затем прямая речь. В первой части будет такой вопрос, что сегодня Сейм должен рассмотреть проект поправок ТБ Вису Латвии в Сатверсме по защите.
По поводу того, что семья ценностей. Это только мужчина и женщина, да, то есть отвратительные поправки. Да?
И вот должны вот как раз, ну, вот эту дискуссию будут созвоны с депутатами Сейма. И во второй части с 12 до 13 специалист в области организации здравоохранения и вице-мэр Бабицкой волости Дарья Цветкова.
Вот. Ну и в 13 часов программа программу «Мазуком Таутейбас», где с нами будет Светлана Цейпе. Тоже поговорим о том, как люди других этносов проживаются в Латвии, с какими, может быть, проблемами сталкиваются. Традиционная программа. Ну, а мы с вами прощаемся. Артём Липин, Олег Пека провели это утро. За звукорежиссерским пультом был Родион Золотарев.